свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин принял отставку правительства России и предложил новую кандидатуру премьер-министра Виктора Зубкова. Кто он такой? Хорошим ли премьер-министром был Михаил Фродков? Почему Кремль производит кадровые перемены именно сейчас? Такие вопросы поставила перед нами среда, 12 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня на пост председателя правительства России Владимир Путин предложил главу комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Эта кандидатура внесена в Госдуму президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил спикер Нижней палаты парламента Борис Грызлов. Вопрос об утверждении Зубкова, бывшего коллеги Путина по работе в мэрии Петербурга и тестя нынешнего министра обороны, будет рассмотрен на заседании парламента в пятницу. Прежнее правительство во главе с Михаилом Фродковым ушло в отставку сегодня в первой половине дня. Премьер-министр обосновал на встрече с президентом свое решение желанием предоставить накануне выборов Владимиру Путину полную свободу решения, включая кадровые. Вот этой свободой Владимир Путин и воспользовался. В прямом эфире программы корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он внимательно следит за непредсказуемым развитием политической ситуации в России. Не так ли, Данила?
Андрей, абсолютно так, непредсказуемым точно, потому что один из серьезных российских политологов сказал мне, если кто-нибудь вам говорил, что будет Зубков, плюньте в глаза этому человеку, потому что еще сегодня утром практически все источники, плюс газеты «Ведомости», плюс масса политиков говорила о том, что премьером может быть только тот, кто считался до сегодняшнего дня фаворитом в гонке преемников, а именно первый вице-премьер Сергей Иванов. Таким образом, очевидно, что это новый политический ход, новая политическая реальность, и она явно стала не неожиданной для Владимира Путина. Очевидно, что более или менее все это происходит под его контролем. Это очевидно еще из того, как именно Владимир Путин благодарил Михаила Фродкова.
Действительно, страна сейчас приближается к парламентским выборам, которые затем плавно фактически перейдут в президентские. И, может быть, вы правы, может быть, нам все вместе нужно подумать на тему о том, как выстроить структуру власти и управления с тем, чтобы они лучше соответствовали предвыборному периоду и подготовили страну к периоду после выборов в парламент и после президентских выборов в марте 2008 года. Принимая вашу отставку, я прошу вас вплоть до одобрения кандидатуры нового председателя правительства Российской Федерации Государственной Думы исполнять свои обязанности.
Исполнять обязанности Михаила Фродкова осталось, видимо, примерно 48 часов, потому что уже, видимо, в эту пятницу Государственная Дума одобрит кандидатуру Виктора Зубкова в должности премьер-министра России. Ну, какова же биография этого человека? С ней нас знакомит Татьяна Вольская.
Виктор Алексеевич Зубков родился 15 сентября 1941 года в поселке Арбат Кувшинского района Свердловской области. В 1965 году окончил экономический факультет Ленинградского сельскохозяйственного института, кандидат экономических наук. Виктор Зубков начал трудиться с 17 лет. В 1958 году он работал слесарем на ремонтно-механическом заводе города Мончегорска, затем на руднике комбината «Северо-никель». С 1967 по 1985 год занимал руководящий должности в нескольких совхозах Ленинградской области. В 1985 году Виктор Зубков стал председателем Приозерского горосполкома, через год первым секретарем Приозерского горкома КПСС. Дальнейшее продвижение по партийной и хозяйственной линии привело Виктора Зубкова на должность заместителя председателя комитета внешних связей Петербургской мэрии. Затем с 1993 по 1998 годы он работал заместителем руководителя налоговой службы Российской Федерации, начальником Петербургской налоговой инспекции. С 1999 по 2001 годы Виктор Зубков – заместитель министра Российской Федерации по налогам и сборам. В 2001 году – первый заместитель министра финансов Российской Федерации. С 2001 по 2004 – председатель комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу. С 2004 года занимал должность главы Федеральной службы по финансовому мониторингу «Росфинмониторинг».
Это была официальная биография Виктора Зубкова, но, как вы уже сказали, Андрей, в его биографии есть такие существенные моменты, как присутствие в Комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, работа под началом, собственно, Владимира Путина и тесная дружба, как говорят, со спикером Думы Борисом Грызловым и одним из помощников президента России Виктором Ивановым. Ну и еще один питерский человек, это Сергей Миронов, председатель Совета Федерации, сказал, что у него от Виктора Зубкова только положительные впечатления.
Вы знаете, я Виктора Алексеевича знаю, это очень спортивный человек, спортивного телосложения и очень энергичный, и выглядит он прекрасно, и я знаю, в какой он физической, интеллектуальной, блестящей форме, поэтому здесь о возрасте говорить не приходится. Я не думаю, что в нашей стране могут быть какие-либо технические руководители на таких важнейших направлениях, как, например, председатель правительства.
А вот комментарий одного из самых осторожных людей в «Единой России» Олега Миронова, вице-спикера Государственной Думы.
Это решение, которое позволяет политическому лидеру страны принять необходимые кадровые решения в напряженный период ее жизни. Предстоящий парламентский выбор – это первое. Ну и мне кажется, что второе, что главное, после того, как будет сформировано новое правительство, мы увидим ту политическую команду, которую президент видит как команду следующего политического этапа развития нашей страны. Именно с этой командой страна пойдет в следующее политическое. Думское и президентское четырехлетие.
Олег Морозов, которого я назвал Мироновым, один из действительно самых осторожных людей во фракции «Единая Россия». И можно сказать, что вот то, что он не употребил слово «следующий президент» ни разу, уже говорит многое. Ну, а комментарий также дал один из самых известных российских политиков в интервью «Радио Свобода», лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, говорит, что его первая реакция – ничего толком не изменится.
Назначение Зубкова вместо Фродкова – это сохранение того положения, которое сегодня. Зубков от Фродкова в этом смысле вообще ничем не отличается. Только разве что тем, что это новый человек, меньше связей и еще меньше влияния, и еще меньше политическая база, и еще меньше какая-либо другая база для работы. Он является абсолютным исполнителем воли хозяина, то есть президента. Единственным человеком, который принимает какие бы то ни было политические решения такого свойства, является президент. Это значит, что в стране существует жесткая, абсолютно авторитарная система. И это означает, что все остальные политические институты просто низведены к полному нулю. Они просто не существуют. Ни парламенты там никакие не существуют, ни какие-либо другие политические структуры не существуют. Один человек принимает абсолютно все решения. Для чего такое делается? Это делается для того, чтобы еще раз показать, что третий срок в том или ином виде совершенно неминуем. Потому что принимает все решения только один человек. Будет ли это впрямую третий срок, или это будет каким-то завуалированным образом третий срок, это не важно. А суть дела именно такая.
Григорий Явлинский считает, что впечатление, что Путин устал и хочет уйти, неверное.
У меня есть абсолютно твердые свидетельства того, что президент Путин настаивает на том, что он будет продолжать свой курс, и он формулирует основные пункты своего курса. И решения принимает такие, из которых следует, что он абсолютно уверен в том, что он будет свой курс продолжать и будет принимать все основные ключевые решения в будущем. Никаких других сигналов я не видел, только видел такие. Как это будет оформлено и как это будет организовано, ну, это уже вопрос политтехнологий. Но суть заключается именно в этом.
Ну, приход еще одного человека из питерской команды – это вроде бы закрепление стабильности, но надолго ли такая создаваемая стабильность? Григорий Явлинский говорит, что, видимо, нет.
У этой системы есть объективные, очень серьезные внутренние противоречия критического свойства. Когда они обострятся и в какой форме, это трудно предсказать. Но проблема заключается в ней самой. Как и всякая другая авторитарная система, ее внутренние болезни являются прологом кризиса, который у такой системы в 21 веке совершенно неизбежен в такой стране, как Россия. Но будет ли это в этом году или через 5 лет, сказать этого невозможно. Кроме того, еще и потому, что очень большое значение будут иметь внешние факторы.
Ну а пока мы знаем, что следующий премьер России – это Виктор Зубков. Андрей?
Спасибо. Данил Гальперович собирал мнение политиков по вопросу о новом премьер-министре, уже об этом, видимо, можно говорить, Викторе Зубкове.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отставку кабинета Фродкова и кандидатуру Виктора Зубкова на пост премьера обсуждаем с политологом Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск программы за среду, 12 сентября. Я представляю вам экспертов этого выпуска программы. Политолог из Центра экспертизы Марк Урнов и социолог из Левада-центра Борис Дубин. Господа, добрый вечер. Давайте сначала проводим Михаила Фродкова. Борис, первый вопрос к вам. Что думают россияне о правительстве Фродкова и о Фродкове лично?
Ну, думают не так плохо. Причем оценки правительства потихонечку, с некоторыми колебаниями, но все-таки на протяжении 2006-2007 года поднимались. Положительные не стали преобладать над отрицательными, но все-таки процента 43-44 россиян считают, что правительство неплохое. 50 с небольшим процентов все-таки такого мнения не поддерживают. Мнение о Фродкове лучше, а оно тоже менялось в лучшую сторону за это же время. И сегодня примерно так 45 на 45. 45 считает, что вполне хорош, 45 не очень.
Но... Скажите, пожалуйста, Борис, а он вполне хорош как кто? Как технический премьер, как человек, выполняющий указания Путина, или как самостоятельный премьер-министр? Это как-то можно уточнить?
Я думаю, мы эти сведения получим вот в самое ближайшее время, просто буквально в самые ближайшие дни. Но насколько можно судить по другим, не таким прямым вопросам, как самостоятельный политик, он все-таки большинством населения не рассматривается. В этом смысле как бы самостоятельных политиков, кроме человека номер один, у нас либо нет вовсе, либо они представляют собой ну, такие условные фигуры, как Зюганов и Жириновский. Вот, в этом смысле ничего нового в них нет, население их знает, население, определенная часть, за эти фигуры держится, и в этом смысле никаких перемен, никакой динамики здесь не наблюдается.
Спасибо. Вопрос к политологу Марку Урнову. Марк, вот Фродков сегодня сказал, что он желает предоставить президенту полную свободу решений накануне выборов, включая кадровые. Разве прежде у президента не было полной свободы решений, включая кадровые? И если была, то почему именно сейчас убрали Фродкова?
Нет, ну на самом деле, конечно же, то, что Фродков сказал, это не более чем фигура речи, и так и надо к этому относиться. Разумеется, у президента были все возможности сменить Фродкова хоть вчера, хоть позавчера, или когда захочет. Вот. Поэтому здесь не то, чтобы он предоставил президенту возможность решать самостоятельно, а просто взял на себя, как очень часто делал, бремя объяснения, а почему это его сейчас сняли. Ну, вот, собственно, и ничего. Другой вопрос, вот почему сейчас, вот это вопрос на самом деле загадочный. Потому что еще сегодня утром, когда ходили слухи о том, что будет назначен, например, Иванов, ну, во всяком случае, один из тех, кто вот предполагался как фигура, одна из фигур преемников, тогда еще была понятна диспозиция. Сейчас непонятно прежде всего и главное, что имеется в виду, что имелось в виду под назначением нового премьера. Он фигура, которая будет записана в число преемников, он фигура номер один из числа преемников, или это какая-то техническая рокировка нам до конца непонятная. Вот это все вопросы, на которые у меня нет ответа. Поэтому можно только вот фантазировать и сценарии строить. Допустим, решено внутри Кремля, что Зубков идет как фигура номер один. Потому что пост премьера, он дает возможность достаточно быстрой раскрутки. Плюс благоприятное отношение россиян, которым, строго говоря, судя вот по опросам Левада-центра и по другим опросам, неважно, кто будет, лишь бы Путин сказал, что это его человек. Там, по-моему, Борис меня поправит, но, по-моему, около 60% людей говорят, что проголосуют за любого, на кого покажет Путин. Вот если Зубков выдвинут как потенциальный кандидат, то почему? Ну, наверное, потому что он не принадлежит ни к одной из финансовых групп интересов. Наверное, потому что он, безусловно, человек команды, и его все знают из команды. Наверное, потому что он на человек без мощных, выраженных политических амбиций и потому будет следовать курсу команды, а значит Путину. Кроме того, у него все-таки нету каких бы то ни было вот своих супермощных там ресурсов типа «Газпрома», «Роснефти», «Росвооружения», «Железных дорог» или чего-нибудь еще. Ну, словом дела, вот если можно говорить о человеке на таком посту, что он равно удален от всех внутри команды, то да.
Спасибо, Марк. И вопрос сейчас к Борису Дубину. Борис, вот то, что сказал Марк Урнов, народу не важно будет, лишь бы Путин решил. Как подтверждают или опровергают такой посыл данные ваших социологических опросов? Действительно ли все равно, кто будет, лишь бы Путин сказал?
Не совсем. В принципе, конечно, население держится за палец Путина. Вот куда палец Путина укажет. Но тут оценки менялись, и на сегодняшний день 40% населения готово принять, на кого бы Путин ни указал. Процентов 8 бывало и больше, 12-13 в недавние месяцы, принципиально за другого кандидата. И процентов 35, на сегодняшний день 37, занимают осторожную позицию. Зависит от обстоятельств. Видимо, известная доля от этих 37 уж никак не меньше половины, я думаю, вот, присоединиться к тому, на кого Путин укажет.
Скажите, пожалуйста, Борис, а вот за те 3 месяца, которые там 4, которые 5, может быть, остались до выбора президентов, с социологической точки зрения, можно никому неизвестного в широких слоях, но хорошо известному там где-то внутри, как говорит нам Марк, Зубкову какой-то приличный рейтинг обеспечить? Позволяет это нынешняя ситуация в России?
Мы же видели примеры этого. Почему нет? Сегодня население в этом смысле, ну, может быть, нисколько не менее податливо, чем оно было в 99-2000 году. Может быть, даже более податливо, оно немножко привыкло к чуть-чуть более приличной жизни, чем тогда. Вот, и в этом смысле не хотело бы ничем рисковать. Вот это принципиальная вещь, не хотело бы ничего менять и не хотело бы ничем рисковать. Вот. И это и определяет, ну, такие, можно сказать, общественные настроения.
Спасибо. Марк Урнов, мы иногда с вами в эфире говорим о всяких политологических дефинициях и терминах. Помните, в ельцинское время появился такой тоже, сейчас уже политологический термин, он называется «загогулина» или «рокировочка». Вот нечто подобное сегодня проделал и Путин. Как вы относитесь к такому стилю в принятии кадровых решений? Понятно, что с технической точки зрения Кремль может делать все, что хочет. Но вот я сегодня читал уже несколько комментариев ваших коллег, они чувствуют себя озадаченными. Вы разделяете такую точку зрения?
Ну, я не озадачен не менее моих коллег, потому что это естественное здоровое чувство в такой ситуации, но то, что это стиль, причем логично вытекающий из самой структуры режима, из типологии принятия решений режима, для меня никаких сомнений нет. Режим абсолютно не публичен. Режим, для которого кадровый вопрос там о преемнике или о любых других ключевых фигурах, это тайна и сакральное действие, в котором имеют право участвовать только очень узкий круг людей, и на этом, собственно говоря, все строится. Режим, для которого чем неожиданнее решение, тем оно и грамотнее, и эстетичнее. Так что здесь, в общем, все абсолютно логично. Ведь чем менее предсказуемо решение, тем свободнее ощущает себя власть. Это вот такая вот игра. А я вам предложу человека, про которого вы вообще не думали, а вы проголосуете, потому что вы верите мне. Вот это стиль. Это можно называть каким угодно словом, там, суверенная демократия, там, мягкий авторитарный режим, как угодно, что угодно, но только не каноническая либеральная демократия с прозрачными процедурами прохождения на высшие посты. Вот.
Спасибо, Марк Урнов. И последний вопрос к Борису Дубину. Борис, у нас немного времени, поэтому очень короткий вопрос. Как к этой нетранспарентности власти относится общественное мнение?
Привыкла.
Спасибо. Борис Дубин, социолог из Левада-центра и политолог из Центра экспертизы Марк Урнов. Мы обсуждали всеобщее удивление и ту озадаченность, которую в политологических и журналистских кругах вызвала отставка премьер-министра и назначение на его место никому неизвестного в широких кругах последователя. Теперь международная реакция. Об американской реакции на отставку правительства Фродкова. Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Я не успел ознакомиться с этим материалом, но просил, чтобы Ян прислал нам интервью с каким-нибудь известным американским политологом. Надеюсь, что он выполнил мою просьбу.
Вот как прокомментировал поступившую из Москвы новость американский политолог, главный редактор вашингтонского журнала National Interest Николас Гвоздев. Отставка ожидалась. Остается полгода до президентских выборов. Наступил предвыборный период для Думы. И поскольку Фродков не является центровым игроком в подготовке к выборам нового президента, он должен уступить место новой команде. Хотя правительство во главе с премьер-министром выполняет в основном хозяйственно-экономические задачи, нынешняя смена правительства носит больше политический характер. Впрочем, смена может отразиться и на экономике, если будут заменены ключевые министры. Интересно, например, что произойдет с Министерством природных ресурсов, которое возглавляет сейчас Трутнев. Останется ли он, а если нет, то кто будет назначен на его место? Ожидаете ли вы значительных перемен в жизни страны с приходом нового премьера и нового правительства? В настоящее время я не ожидаю никаких значительных изменений во внутренней политике России, но кое-что будет зависеть от того, кто именно будет контролировать тот или иной сектор правительственного управления и экономики. Сегодня в газете Wall Street Journal и в ряде других американских газет высказывались предположения, что премьер-министром станет либо Иванов, либо Медведев, то есть наиболее вероятные преемники Путина. Однако в Думе говорят о вероятном выдвижении Виктора Зубкова из Росфинмониторинга. Что вы думаете о таком повороте событий? Я думаю, что вполне возможно, новый премьер-министр не станет автоматически кандидатом в президенты, а станет приемлемой фигурой на этом посту для будущего президента. Я, например, не удивлюсь, если более высокую позицию займет, скажем, Нарышкин. Из нынешней отставки Фродкова ясно, что Путин и его ближайшее окружение начали осуществлять планы по решению вопроса о преемственности власти. Что вы можете сказать о российской специфике подготовки к президентским выборам? Это больше похоже на автократическую крайность демократии, если наполеоновскую систему считать демократией, при которой избиратели должны были утвердить выбор, сделанный за них руководством страны. В России очевидно, что решение о том, кому быть или не быть премьер-министром и следующим президентом, принимает очень узкий круг, а потом уже решенный вопрос избиратели должны утвердить. Это не та система, которую Запад определяет как демократическую. Таково мнение Николаса Гвоздева, американского политолога, главного редактора журнала National Interest. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это программа «Время свободы». Продолжим после заголовков новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. На пост председателя правительства России предложен глава Комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Его кандидатуру внес в Госдуму президент Владимир Путин. Прежнее правительство во главе с Михаилом Фродковым ушло в отставку сегодня утром. Московский гарнизонный военный суд сегодня в третий раз выдал санкцию на арест подполковника ФСБ Павла Рягузова. Два предыдущих решения об аресте Рягузова, которого обвиняют в похищении людей, злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве, были отменены окружным военным судом. Госдума России в среду приняла сразу в трех чтениях закон об увеличении базовой части пенсии. С 1 октября она составит 1260 рублей в месяц вместо 900 рублей. Также увеличивается пенсия инвалидам и детям без родителей. По меньшей мере 4 человека погибли в Индонезии в результате мощного землетрясения. Как сообщают западные агентства со ссылкой на местные власти, десятки людей были ранены. После серии землетрясений в регионе Индийского океана было объявлено об угрозе цунами. Европейский Союз вновь ввел запрет на поставки мяса и молочной продукции из Великобритании в связи с новой вспышкой ящера на юге Англии. В среду британские власти подтвердили сообщение о том, что на одной из ферм в графстве Суррей выявлен новый очаг заражения домашнего скота ящера. Американские эксперты посетили северокорейский ядерный объект Йонбон. По сообщению Госдепартамента США, инспекторы осмотрели ядерный реактор, их допустили повсюду, куда они захотели.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Напомню, что это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 12 сентября. И вот главные темы второй половины часа. Новые преступления в Ингушетии, футбольный матч «Россия-Англия», предвыборная кампания в Польше. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». На стадионе Уэмбли в Лондоне сегодня вечером в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу сборная Англии принимает сборную России. Это первый из двух матчей, которые во многом определят турнирную судьбу обеих команд, занимающих сейчас в своей отборочной группе второе и третье места, отставая от сборной Хорватии. Ответная встреча состоится в Москве 17 октября. В Лондоне от своей сборной ждут только победы. Откроет тему корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
После сокрушительной победы над сборной Израиля со счетом 3-0 в сборной Англии царит подъем. Однако главный тренер английской сборной Стив Макларен советует своим игрокам не терять бдительности. «Россия играет по другой, чем Израиль, системе», — сказал он. «У русских блестящая защита, которую трудно будет прорвать. Мы должны играть в этом матче в таком темпе, как играли первые 20 минут против Израиля». Капитан английской сборной Джон Терри также считает, что матч с Россией – труднее, чем матч с Израилем. Он подчеркнул, что российская команда намного организованнее, и это предполагает намного более жесткую игру. Полузащитник Стивен Джерард поддержал своего капитана. Сборная Англии выступает не в лучшем своем составе. Из сборной выбыли Уэйн Руни, Дэвид Бекхэм, Киран Дайер. В матче со сборной России не играют получившие травмы ключевые полузащитники Фрэнк Лэмпард и Оуэн Харгривс. Известный английский футбольный комментатор, автор книги «За занавесом. Футбол в Восточной Европе» Джонатан Уилсон в интервью «Радио Свобода» отмечает, что сборная Англии в матче со сборной России должна показать мощный агрессивный футбол. Игра в защите не вяжется с английской футбольной психологией. Такой игры мы не понимаем. Английские футбольные фанаты любят, когда их команда атакует, даже если это не приносит результата. В игре с русскими Англия нуждается в победе. Наша сборная будет атаковать. После победы над Израилем в субботу команда в прекрасной форме, и с английской точки зрения она должна победить. Внушает уверенность в победе и то, что Майкл Оуэн наконец-то полностью оправился от травмы, полученный в прошлом году после первенства мира. В начале нынешнего сезона он еще выглядел довольно неубедительно. Его игра замедлилась. Но в последних двух играх премьер-лиги он выглядел прекрасно, а в субботу в матче с Израилем показал очень быстрый, стремительный футбол. Другой английский футбольный специалист Дан Бреннан считает, что главный тренер английской сборной Стивен Макларен постарается построить игру своей команды по той же схеме, что и в матче с Израилем.
После победы в субботу примерно такую же тактику, то есть он будет стараться максимально использовать фланги, где очень эффективно проявляли себя молодая пара Мика Ричардс, защитник, и Шон Райт Филлипс, полузащитник, флангист Челси, который заменил Бекхэм. Он, наверное, дал команду те качества, которые даже Бекхэм не мог бы. Я бы даже сказал, что для России он может являться самым опасным соперником.
Каков будет результат матча?
Я думал, что российская сборная вполне способна достичь как минимум одно очко. Я думал, что в ничью это вполне реально для них, и, конечно, это такой результат можно было бы считать большим успехом. Так что я скажу 1-1.
Говорил английский футбольный комментатор Дан Бреннан. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В новейшей истории России сборная страны никогда не встречалась с англичанами, которых в сегодняшней игре большинство экспертов считают явными фаворитами, за счет чего российская команда может успешно выступить сегодня. Об этом моя беседа со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Олегом Винокуровым. Я просмотрел сегодня интернет-странички букмекерских контор британских. Большинство из них принимают ставки 1-7 на победу сборной Англии. Действительно, настолько велико превосходство в классе английских футболистов над российскими?
Ну, бесспорно, сборная Англии имеет все основания считаться фаворитом в этом матче. Тем более, после столь уверенного выступления в субботу в матче с командой Израиля, когда англичане выиграли 3-0. Ну и класс, я думаю, в целом не сопоставим. Мы можем говорить про конкретную ситуацию, про конкретное положение, в котором находится команда, одна и другая, в котором находятся футболисты, про форму, про все что угодно. Но в целом класс английских и российских футболистов вообще несопоставим.
Существует еще сейчас понятие с профессиональной точки зрения традиционный британский футбол. Вот есть эта британская школа или сейчас в нынешней Европе уже все играют так, что нивелировались эти различия?
Бесспорно, такое понятие, как британский футбол, существует, если даже не в чисто тактическом плане, то вообще в плане отношения к игре как таковой, потому что все английские футболисты выступают, в подавляющем большинстве своем выступают в английском чемпионате, а он остается точно таким же, каким был на протяжении многих десятилетий, независимо от того, играют там больше легионеров или меньше. Английский чемпионат, английский футбол – это футбол стран, красный, яростный от начала и до конца, не склонный ко всяким расчетам, игре на результат и прочему. В этом плане футболисты английские бесспорно великолепно готовы физически. Они не устанут, как устают россияне. И даже в товарищеском матче с Польшей и, естественно, в игре с Македонией мы видели, что у российских футболистов просто не хватает сил на все 90 минут. Англичане, именно благодаря тому, что играют в английский футбол, готовы и два, я думаю, матча подряд провести. Английский футбол теперь тактически стал разнообразен, гораздо более интересен, зрелищен.
А с точки зрения игрового рисунка можно что-то предположить? Как будет играть команда Макларена? Вот на игру против России в пару с Оуэном должен выйти Питер Крауч, длинный нападающий, который хорошо играет головой, такой циркуль. Значит ли это, что англичане будут играть с фланговыми навесами, например, или нет?
Думаю, Макларен в курсе, что в сборной России есть очень высокие защитники. Березуцкий, ну и если, допустим, будет играть Павлюченко, то, естественно, на стандартные положения он будет возвращаться назад, поэтому превосходство в росте, наверное, сборная Англии не получит за счет появления в составе одного Крауча. Если мы говорим о английском футболе как о футболе, имеющем некоторые достоинства, а не только недостатки, в последнее время ведь принято его считать примитивным, каким-то однообразным, игра вверху – одно из этих очевидных достоинств. Если не злоупотреблять, то вообще использовать эти качества, естественно, английская команда будет.
Удалось ли, на ваш взгляд, Гусу Хиддинку за то время, которое находится в руководстве российской команды, улучшить или изменить, скажем так, игру команды?
В команде произошли серьезные изменения. Может быть, даже не с точки зрения ее уровня. Я не знаю, не могу утверждать, что сборная России поднялась благодаря Гусу Хиддинку на новый совершенно уровень. Во-первых, обратите внимание просто на обстановку в команде. Она же совершенно нормальная футбольная обстановка. Мы уже забыли, когда все воспринималось без истерики, когда нам не объясняли каждый раз, что слабых соперников не бывает, когда не педалировали вопросы травм, там, когда не было каких-то склок внутри команды. Ведь сейчас все на удивление спокойно и по-футбольному. И то же самое, в принципе, происходит на поле, потому что футболисты совершенно четко представляют, чего от них хочет тренер. Он их расставляет совершенно нормально, без странностей, которые мы видели на протяжении многих лет, когда сборная то вообще без нападающих выйдет, то она выйдет с семью полузащитниками, то с двумя крайними защитниками на одном фланге, ну и так далее. А теперь все это закончилось.
За счет чего такая команда или игроки, какие есть в распоряжении Гуса Хиддинка, могут обыграть сборную Англии?
Сборная России, в принципе, по классу своему несопоставима с командой Англии. Это касается всех игроков в отдельности, команды в целом, что не исключает возможности всякого рода сенсаций и неожиданностей. Порядок бьет класс. Такое возможно, если Гус Хиддинк правильно выстроит команду, определит всем игрокам четкие задания. В конце концов, ни одна команда не является непобедимой. Какой будет день у того же Крауча, у того же Оуэна?
Какая линия игровой сборной России должна вызывать накануне матча наибольшее беспокойство?
Проблемой сборной России, проблемой российского футбола всегда была и остается оборона. Тем защитникам, которые выйдут на поле, нет адекватной замены вообще. И если что-то вдруг у кого-то не пойдет, то это будет трагично, потому что просто некем заменить тех же Березуцких и Игнашевича. У них нет конкуренции в сборной. Вот это вызывает большие сомнения лично у меня.
Олег Винокуров. Беседа накануне игры по футболу Англия-Россия. Ну, а тем нашим слушателям, которые будут слушать программу в повторе, будет возможность проверить, насколько верны наши предположения и выводы.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск программы за среду, 12 сентября. К обострению ситуации в Ингушетии, где накануне убит сотрудник милиции, могут быть причастны эмиссары международной террористической организации «Аль-Каида». Такую версию выдвигают сотрудники местных спецслужб. Власти Ингушетии продолжают настаивать на том, что ситуация в республике под контролем. Но людей там убивают каждый день. У микрофона корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова.
С начала лета в республике произошло более 40 терактов, в которых погибли десятки людей. По версии ингушских оперативников, которую сегодня публикует издание News.ru.com, все преступления с целью дестабилизации обстановки на Северном Кавказе организовала международная террористическая сеть «Аль-Каида». Однако эксперт по Северному Кавказу правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов сильно сомневается в том, что в Ингушетии действуют боевики «Аль-Каиды» и что на дестабилизацию обстановки в республике выделены миллионы.
И МАГАС, и ЕСИР, как называют одного из руководителей, и другие позывные раньше называли. И в Чечне, и в Ингушетии, и в Дагестане. Нередко полевые командиры берут себе арабские псевдонимы, но точно так же, как многие революционеры брали себе псевдонимы в романтическое революционное время. Тот метод, который сейчас применяется в Ингушетии, как, впрочем, применялся и в первые годы войны в Чечне, только порождает мобилизационную базу для организаторов подполья. Внесудебные казни, пытки, зачистки практически по чеченскому сценарию, они ведь в Чечне привели к тому, что несколько лет продолжалась масштабная партизанская война. А в Ингушетии сейчас, по сути дела, повторяется, мягко говоря, негативный опыт первых лет Второй Чеченской. И боюсь, что это куда более правдоподобное объяснение, нежели миллионы, вдруг поступившие из-за рубежа. Хотя обострение обстановки там идет уже очень давно.
События в Ингушетии отреагировала Госдума. Депутаты поручили Думскому комитету по безопасности разобраться с тем, что происходит в республике. Никаких официальных заявлений пока не сделано. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов рассказал, что, по его мнению, в Ингушетии идет борьба за власть между представителями местной элиты.
Я во всех этих вещах склонен видеть просто-напросто борьбу кланов внутри. Эти кланы, которые борются за власть внутри Ингушетии, около президентского места, одни хотят показать, что они что-то добились и построили там столько-то квадратных метров жилья вели и так далее. Другие, наоборот, хотят показать, что ничего этого нет, в регионе нестабильность, отсюда взрывы, похищения, убийства и так далее. Федеральная власть уже более-менее набрала, так скажем, силу и может довольно быстро привести в порядок взорвавшихся товарищей. Потому что накануне выборов им невыгодно самим нестабильность в стране.
И еще одна популярная сегодня версия о том, почему в Ингушетии неспокойно, это приближающиеся выборы, говорит депутат от «Единой России» Любомир Тян.
Прекрасно знают все о том, что сейчас находится наша страна в преддверии выборов. Конечно, в связи с этим активизировалась не только политическая среда нашего общества, но и в целом вся общественность. Те войны, буквально в смысле войны, идут между политическими партиями за представление в следующей Думе, которая будет определять во многом следующего президента Российской Федерации, конечно, это идет к тому, что здесь подтянуты мощнейшие силы и идет, ну, можно сказать, на грани игры без правил. И Ингушетия не является исключением. Почему? Потому что там идут основным противоборства со стороны правящей партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Исполнительные, настолько вот у нас же по-русски говорят, заставь молиться, они в лоб расшибут. Понимаете, идут вот такие вот чрезмерные нормы ведения борьбы.
На фоне многочисленных сообщений об убийствах людей в Ингушетии, комментарии ее президента Мурата Зязикова о ситуации в республике выглядят спокойными и умиротворяющими. Сегодняшнее «Известие» публикует большое интервью с главой Ингушетии, в котором он обвиняет российские СМИ в разжигании настоящей информационной войны против республики. По мнению Мурата Зязикова, это война, которая должна создать в России, в мире видимость нестабильности, слабости федеральной и региональной власти. Ситуацию в республике он называет стабильной, а последние теракты комментирует так. К сожалению, такое бывает везде. В Испании, Америке, Москве, Багдаде. Это реалии мира, в котором мы живем. Мурат Зязиков рассуждает о том, как привлечь в Ингушетию туристов, а первый шаг уже сделан. На днях он презентовал в Европе свою книгу на французском языке «Ингушетия. История, культура и традиции». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Подводим итоги среды. 12 сентября избирательная кампания в Польше. Досрочные парламентские выборы, назначенные на 21 октября, развиваются вокруг дискуссии о строительстве четвертой республики, главного идеологического лозунга правящей партии. Предугадать результаты октябрьского голосования польские политики не берутся, однако сходятся во мнении о том, что борьба за места в парламенте окажется крайне жесткой. Из Варшавы корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Сразу же после того, как на прошлой неделе польский Сейм подавляющим большинством голосов проголосовал за самороспуск, президент Лех Качинский назначил дату досрочных выборов – 21 октября. Времени немного, однако ведущие игроки польской политической сцены к выборам готовились заранее, поэтому некоторые партии об официальном начале своих кампаний объявили уже через два дня после назначения даты выборов. Избирательную конвенцию провел блок левых и демократов. Предвыборную стратегию блока будет определять Александр Квасневский, бывший президент и один из наиболее популярных польских политиков. Квасневский заявил, что у левых демократов отличные шансы на успех в выборах.
Конвенция была великим успехом, показала разные твари, показала.
Конвенция прошла с большим успехом. Она показала разные лица, сильные аргументы, много сильных аргументов, а главное позитивные эмоции. Это значит, что все будет в порядке. Ситуация выглядит для нас значительно лучше, чем я ее оценивал, когда входил в этот зал.
Будет дуже лепее, ніж сандзівем, входząc на ту залу.
Александр Квасневский даже высказал уверенность в том, что блок левых и демократов выиграет выборы, хотя опросы общественного мнения не дают блоку более 12-14% голосов. В хорошем результате уверен и лидер партии «Самооборона» Анджей Лепер. Его партия намерена поставить на всех тех, кто разочарован двухлетним правлением права и справедливости.
Таких
людей в Польше очень много. Людей, с которыми не разговаривают при помощи аргументов, против которых нет аргументов. Только сначала их обвиняют в чем-то, затем арестовывают и громко кричат о борьбе с коррупцией, победах над преступной сетью, а потом тихо отпускают, как будто ничего и не было.
И так, как бы ничего не было.
Однако и самооборона, которая придется бороться за то, чтобы набрать хотя бы необходимый минимум 5% голосов и вообще попасть в Сейм, не будет делать погоды в ближайших выборах. Как и два года назад, решающий поединок ожидается между двумя партиями, правящей нынче «Право и справедливость» и крупнейшей оппозиционной партией «Гражданская платформа». Лидер «Права и справедливости» премьер Ярослав Качинский уверен в победе своей партии, поскольку, по его словам, положительные результаты двухлетнего правления налицо.
По двух летах.
За два года Польша изменилась к лучшему, и никто, если речь, конечно, идет об аргументированной дискуссии, не в состоянии с этим спорить. Факты говорят сами за себя. Этого не изменит злость и недовольство тех, кто господствовал в Третьей Республике. Третьей Республикой Польшу называют от момента падения в стране коммунистического режима. Пришедшая в 2005 году к власти партия братьев Качинских сразу же объявила о начале строительства Четвертой Республики, то есть страны, свободной прежде всего от коррупции и влияния посткоммунистов. Оппозиция, однако, считает идею Четвертой Республики чистой воды демагогией и заявляет, что ее дискредитирует сам Ярослав Качинский, например, тем, что ездит по регионам страны и распределяет помощь потерпевшим от наводнения. А это, по мнению одного из лидеров гражданской платформы, Бронислава Комаровского, избирательная кампания.
Не может быть так, что партия рządząca за
пенсию. Не может быть так, что правящая партия за средства польских налогоплательщиков занимается предвыборной пропагандой, да еще и до того, как президент объявил дату выборов, а они уже вовсю реализуют элементы собственной избирательной кампании. Интересно, что по данным последних опросов общественного мнения и «Право и справедливость» и гражданскую платформу поддерживают примерно по 30% избирателей. Причем сегодня с небольшим отрывом может лидировать правящая партия, а на следующий день оппозиционная. По мнению политолога из Института общественных наук Варшавского университета Петра Завадского, из этого следует, что кампания будет чрезвычайно жесткой. Общество устало от перманентной избирательной кампании, которая длилась практически все эти два года. Скандалы в коалиции и затем желание каждого из коалициантов показать, что именно он прав. Беспощадная критика со стороны оппозиции действительно могли иметь на людей такое влияние. Однако нынешняя кампания будет, пожалуй, самой важной со времен первых свободных выборов в Польше. Основные противники партии, созданные бывшими активистами «Солидарности», в общем, правые посткоммунисты практически уже не влияют на политическую ситуацию, как это было раньше. Ситуация может заставить основных противников в конце концов договориться, чего не удалось сделать два года назад. Я допускаю, что так называемая «большая коалиция» возможна, хотя, конечно, во время кампании политики «Права и справедливости» и гражданской платформы будут всячески нападать друг на друга. Ситуация для двух самых больших на сегодняшний день конкурентов может действительно стать безвыходной, ведь и если выборы выиграет «Право и справедливость», и если победа достанется гражданской платформе, ни одна из этих партий наверняка не вступит в коалицию с блоком левых сил и демократов, то есть со своими извечными врагами, посткоммунистами. Если в Сейм попадут еще одна или две партии, то у них будет слишком мало мандатов для того, чтобы помочь выигравшей партии создать правительственную коалицию. В такой ситуации и для «Права и справедливости», и для гражданской платформы важен каждый процент преимущества над конкурентом. От этого процента может зависеть то, кто будет раздавать карты после выборов. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы «Московской газеты» 12 сентября пишут еще об одном кадровом решении Владимира Путина о назначении главой государственной корпорации, которой поручено заниматься строительством олимпийских объектов в Сочи, бывшего руководителя компании «Транснефть» Семена Вайнштока. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Газета «Время новостей» напоминает, что 13 сентября у Семена Вайнштока заканчивается действующий контракт, а 5 октября ему исполняется 60 лет. Многие предполагали, что в связи с достижением пенсионного возраста Совет директоров «Транснефти» торжественно проводит своего руководителя на заслуженный отдых. Однако президент решил иначе. Теперь под руководством Семена Вайнштока будут строиться все олимпийские объекты в Сочи. Причем работа, которой он сейчас займется, настолько значима в общественном сознании, что некоторые политологи даже предполагали, что Владимир Путин по окончании второго срока президентства лично займется подготовкой Олимпиады. Правда, не в ранге главы госкорпорации, а возглавив организационный комитет. Ведь, согласно решению российских властей, этот процесс станет двухступенчатым. Главным заказчиком и постановщиком задач выступит оргкомитет, а строительством всех олимпийских объектов, как инфраструктурных, так и спортивных, займется госкорпорация. Она будет иметь право заключать контракты с частными застройщиками, а также отслеживать выполнение ими сроков строительства объекта. Таким образом, пост главы Олимпийской корпорации – это не только государственный вес, но и возможность контролировать огромные финансовые потоки. Газета «Ведомости» пишет, что на новом месте работы Семен Вайншток будет отвечать за расходование до 2014 года почти 414 миллиардов рублей, в том числе более 185 миллиардов, выделяемых федеральным бюджетом. Эти деньги предусмотрены в федеральной целевой программе развития Сочи, которая будет преобразована в программу строительства олимпийских объектов со сроками и объемами финансирования. При этом деньги корпорация будет получать напрямую из бюджета. Тем не менее, эта структура является исполнителем, а вдохновлять ее, как отмечают «Ведомости», будет организационный комитет. Создать такой орган российские власти обязывает правила Международного олимпийского комитета, но он не будет пустой формальностью. Компаниям, которые займутся строительством олимпийских объектов, оргкомитет обеспечит различные льготы. Согласно международным правилам, реализация товаров, необходимых для проведения Олимпиады, освобождается от налогообложения, а их ввоз на территорию страны, принимающей игры, от таможенных пошлин. Но в отношении России подобная практика, как отмечают «Ведомости», весьма опасна. Газета цитирует одного из экспертов. В нынешней формулировке можно ввести дорогой автомобиль с эмблемой Олимпиады и продать его без налогов. Таким образом, по его словам, должен существовать закрытый перечень товаров, в отношении которых действуют льготы, но его принятие будет очень трудоемким. Кроме того, Семену Вайнштоку придется разбираться и с земельными вопросами сочинской Олимпиады. Как пишет газета «Коммерсант», один из законопроектов, регулирующих подготовку к этому событию, будет содержать специальную норму выкупа земли для строительства олимпийских объектов. Как пояснил министр экономического развития и торговли Герман Греф, порядок изъятия земель будет быстрым, а судебная процедура – упрощенной. Иван Трефилов, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио «Свобода» 12 сентября, российский государственный деятель Михаил Фродков. Сегодня президент России наградил его орденом за заслуги перед Отечеством первой степени и принял отставку его правительства. Пост премьер-министра займет, как ожидается, Виктор Зубков. Михаилу Фродкову 57 лет, он родился в Куйбышевской области, получил инженерное образование, работал в Министерстве внешнеэкономических связей Советского Союза, в Госкомитете по экономическим связям, с 1997 года министр внешнеэкономических связей и торговли России, затем директор Федеральной службы налоговой полиции. В разные годы находился на ответственной загранработе в Израиле, Швейцарии и Бельгии. Кандидат экономических наук, главой правительства России, назначен 5 марта 2004 года. О человеке дня Радио «Свобода» говорит политический обозреватель нашего радио Михаил Соколов.
Михаил Фродков должен был попасть в список двух десятков удостоенных ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Там есть выдающиеся люди науки и культуры. Ростропович, Плесецкая, Гинзбург, Алферов. Есть великие удельные князья Лужков, Шаймиев, Строев. Есть друг Путина, секретный кавалер Николай Патрушев. Экс-премьер получает награду по списку политических пенсионеров. Премьер, выдвинутый на смену заподозренному в измене Михаилу Касьянову с подачи президентского помощника Игоря Сечина, отбыв свой срок, сумел не показать никаких политических амбиций. Фродков смирился с тем, что ему не по зубам оказалась самостоятельность явно неприятных ему поначалу министров-либералов Алексея Кудрина и Германа Грефа. Он терпел унижение, когда к нему назначили аж трех кандидатов в преемники в ранге вице-премьеров – Иванова, Медведева и Нарышкина. Мне в поведении Фродкова многое объясняет разговор с ним. Году в 95-м, насмерть перепуганный арестом коллег, первый замминистра внешнеэкономической деятельности уверял, что знать ничего не знает о лихих махинациях в своем ведомстве. К лету 2007-го премьер, получивший кличку Винни-Пух, вдруг похудел и удачно постригся. И из его нового имиджа, и из поднявшегося с ростом зарплат бюджетников с 19 до 40% рейтинга доверия главы кабинета, иные политологи делали вывод, что готовится Михаил Фродков к тому, чтобы вписаться в операцию «Преемник-2». Но посвежевший вид Михаила Фродкова означал, что он узрел близкий дембель, бремя ответственности падало с плеч зиц-премьера. По указу Михаил Фродков получает орден за выдающийся вклад в реализацию социально-экономической политики государства. С точки зрения Кремля, вклад состоит в том, что премьер ни в чем не перечил президенту Путину, правящему по принципу «государство – это я». Но если не было прямых команд сверху, Михаил Фродков особо не вмешивался в дела частнохозяйственные. Вот за это Фабия Медлителя и вспомнят добрым предвыборным словом лояльные Путину партии «Единая и справедливая Россия». Может, и Синекуру герою дня найдут. Хотя какие они герои дня, Фродков или Зубков? Герой у России сегодня один – президент Владимир Путин.
О человеке дня Радио «Свобода» говорил мой коллега Михаил Соколов. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы». За среду, 12 сентября, над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра, а вы, пожалуйста, не уходите с волны свободы. Иван Толстой, как обычно, по средам, с европейским часом радиожурнала «Поверх барьеров» уже ждет вас в эфире. Среди тем его сегодняшнего выпуска – юбилей Жоржа Батая. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действие этого боеприпаса не нарушает экологию и не приводит к загрязнению окружающей
среды. Это мы должны платить деньги. И кому? Тем, кто выгнал из Абхазии 350 тысяч человек.
Отправка дополнительных войск началась в январе, сейчас сентябрь. Иракское руководство не добилось прогресса в деле национального
примирения. Ушли из сектора газа. Тем не менее, нас почти каждый день обстреливают ракетами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».